Он также спас Израиль.
Спасибо. Но там книга Судей, 2-3, это трагичная история, как Израил, как-то Бог верили, пока у них были хорошие руководства, они двигнули этих колени, служили Господа, потом после этого беда была, и они опять вернули туда, к этими богами. И это тот цикл, который так трагичный, который и тоже в нашей жизни. Мы любим Бога, мы очень хотим быть с Ним, потом уходим, потом вернемся, потом уходим, вернемся. Это трагичный цикл. У всех есть, в одном каком-то плане есть. Хотя я надеюсь, что 2 шага в обратно и 3 впереди всегда. Но все равно это трагично, что у нас такой цикл. Я вчера сказал, что я самое главное жду в Царстве Божьем, когда Иисус придет, что у нас будет такой природа, где мы не будем согрешить. Это не только чудеснее в том, что мы будем жить вечно, если мы во Христе, когда Иисус придет, то воскресенье будет, и мы будем жить вечно в Царстве Божьем. Не только чудеснее в том, что вечно, а чудеснее в том, что качество этого жизни. То есть мы не будем согрешить. Тот бесконечный цикл грехопадения, покаяния, грехопадения, который, к сожалению, кажется, что был постоянно для Израиля и тоже каким-то образом для нас. Вот, что это дальше не будет. Ладно, 2 глава, 1 стих. «И пришел ангел Господень из Галгала и сказал, я вывел вас, то есть Израиль, из Египта, и вывел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, дать вам». Итак, мы столько раз сказали, что когда Израиль были в Египте, служили идолы, строили пирамиду, это как в нашей жизни до крещения. Потом они отошли оттуда через море, Червоное море открылось, вода была на обе стороны им. В символическом плане они крестились в Моисея, как нам должны принять крещение во Христе. Уходим из Египта через пустыню к этому земле обетования, то есть Царствию Божие. А здесь ангел сказал, ангел, я вывел вас из Египта. Итак, я сказал, что ладно, Бог действует в нашей жизни, а как механически Он действует? Он действует через ангела. И кажется, что у нас были личные ангел-хранитель, который как-то приготовил нам к этому шагу, когда мы отошли из Египта. Например, Владимир вчера принял крещение, а его ангел работал с ним столько лет, не знаю, скажем, 40 лет, не знаю, сколько тебе лет. А вот тот ангел работал с ним, 47, работал столько лет, чтобы тот человек как-то, вел ему из Египта, из мира. Но тот процесс это очень длинный, очень долго. И мы всегда хотим раз и все. Давай, Бог, побыстрее, пожалуйста, совершайте твои дела. А Бог не так быстро. И ангел сказал, тут земля, то есть земля хананская, земля обетования, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал, я не нарушу завета моего с вами вовек. Бог обещал дать нам вечную жизнь. Он обещал, Он клялся дать нам тот вечной жизни, тот наследство в Царстве Божьем. И Он сказал, я не нарушу завета моего с вами вовек. Итак, Он так обещал, что Он не будет ни на коем случае нарушать тот завет. Но это не значит, что раз человек крестится, раз человек принимает тот завет, что сейчас все, это все то, что надо делать. Потому что мы из нашей стороны, мы сможем нарушать. Мы сможем. А Бог обещал, я не могу, я не буду. Не буду и не могу. Итак, это дает нам какую-то стабильность в жизни. И что Он раз обещал, Он не уходит. Когда я вижу свадьбы, сделаем иногда свадьбы, и молодые пары обещают друг другу. Я немножко скептически, я думаю, ладно, что девочка верит, что то, что тот парень сказал, но откуда она знает, что он не нарушает? Откуда тот парень знает, что она сама не нарушает тот завет? Гарант нету. И с Богом это не то. Бог сам обещал: я не нарушу завета моего с вами вовек. Я обещал дать вам вечную жизнь в моем царстве, вечное наследство. Мы сказали: ну да, я согласен. И он не будет нарушить тот завет. Только если мы из нашей стороны скажем: нет, я дальше не хочу быть с тобой. Я дальше не хочу жить вечно. Так, получилось бы, что мы нарушали бы тот завет, а он из его стороны не будет. И вряд ли, ну, мы будем так и сказать. Хоть мы слабы, хоть иногда реальность этого отношения с ним, к сожалению, как-то мало значит для нас. Но все равно, вряд ли, ну, не дай Бог, что мы сказали бы, что нет, я отсюда, вон отсюда, я не хочу, буду нарушать тот завет из моего стороны с Богом. Я не думаю. Разве мы такие люди? Я не думаю. И он сказал во второй стих, ну, первый стих он сказал: я не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не выступайте в союз с жителями земли сей. Жертвенники их разрушите. Итак, если у нас такое, но завет есть с Богом, если Он заключил с нами вечный завет, что Он будет всегда, наш Бог, всегда Он будет с нами, то нам не должны в этом плане делать завет с другими богами. Я, по-моему, вчера сказал, что эти других богам, которые у нас есть в нашей жизни, это не эти маленькие, ну, истуканы, которые у них были. Это все наши разных вот грех и всякие, которые есть на этом свете, на этом мире. Жертвенники их разрушите. То есть, я понимаю, он имел в виду: не дайте себе возможности согрешить. Если вот там стоял жертвенники к этому другим богам, то разрушите эти. Не надо их. Вот. Итак, это значит, что поскольку мы сможем, нам надо как-то жить без, ну, возможностей, ну, получать искушение. Это, конечно, не совсем можно, но...
Надо стараться.
Надо стараться, да. И когда мы молимся: не веди нас в искушение. Это как-то не актуально, если мы будем так молиться и как-то дадим себе столько вот возможностей. Да. Вот. Например, знаю, брат недавно, мне звонил даже. Очень рад, что он получил какое-то, не знаю, пособие или пенсию, или что-то, 40 лет в месяц. Он сказал, что вот я так рад, потому что я 2 дня тому назад отказался от работы в киоске, который продает спиртный, ну, алкоголь, в принципе. Он сказал, что если я там работал бы, я знаю, что я вообще отошел бы опять туда. Я поэтому сказал: да нет, я не буду там работать. И он сказал: через 2 дня какое-то, ну, сообщение получил из какой-то, ну, социальной, что дадут мне 40 лет в месяц. И думал: вау. Это вот пример для меня. Вот. Как человек разрушил жертвенники. Чтобы не дать себе
искушать
искушение. Это, конечно, сложно. И это вопрос алкоголя. Я извиняюсь, что я постоянно это трогаю, потому что это такое очевидно. Это такой очевидный пример. Но, не дай Бог, что некоторые, я в том числе здесь, ну, сижу и думаю: ну ладно, я не алкоголик. Я свободный от этого. То это мне не кажется, не касается. У нас всех есть, как я постоянно скажу, у нас все есть наши вот слабости.
Я вас перебью, извините. Вот этот человек, который так сделал, он действительно сильный. Почему? Потому что там зарплата 150 примерно, 200. А он отказался от этих денег, лучше 40 возьму, но откажусь от этой...
Ну да, но он не знал об этом 40 сперва.
Ну,
он отказался.
Сильный человек.
Значит, он пошел на отвлечение.
Да, все полностью отказался.
А помните, наверное, вы помните Павла, то есть, который был? Некоторые не знаете, наверное, Павла. Он вообще пил, ну, во.
А композитор Павла?
Маленький Павла.
А?
Маленький Павла. Ой, а когда он принял крещение, это было вот чудеснее. Бог дал ему какой-то, ну, ответ на какой-то вопрос, который он дал, нас сейчас будет репрессирован. Дал ему квартиру, правда, далека, это Малоксне. Все как-то повезло в жизни для этого человека. Все. Он столько лет ждал паспорт, получил. Я не знаю, почему так быстро. Ну, конечно, есть много...
Кому-то быстро бывает везет, а кому-то и...
И кому-то медленно.
Да.
Да. Итак, Бог сказал, 3 стих, «И потому говорю я не изгоню их, то есть этих коленей, от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». То есть, если мы не будем виднять наших вот искушений, если мы не будем вот разрушить эти жертвенники, то как-то Бог использует этих, чтобы, ну, ведет нам дальше в искушение. Потому что, когда мы молимся, не веди нас в искушение. Это как-то значит, что в одном плане Бог готов вести человека в искушение. Хотя сам процесс искушения, это происходит внутри человека. Но я понимаю так, что есть верхняя спирала и есть нижняя спирала. Сможем спускаться внизу, и Бог как-то ободрает нам в этом спуске. Итак, это не то, что мы сможем один день как-то быть, ну, равномерны и как-то отдыхаем немножко от Бога. Нет. Мы или на этом вещи спирал, где поскольку мы пробуем быть сильны, поскольку Бог дадут нам силу, или мы будем спускаться внизу. Это или так, или так. В этом плане жизни как-то интересно, что мы или покрепче, или послабее постоянно. Израиль это понял. 4 стих, когда они слушали, все народ поднял громкий вопль и заплакали. И даже они называли, 5 стих, то место Бохим, значит, ну, плач. Итак, мы тоже такие. Мы понимаем все это. Плакаем даже, но плачем даже. Думаю, что ну да, это так, я так не хочу. Ну, к сожалению, так и есть. Но Бог сильно с ними работал. Поскольку мы будем как-то выбросить наших вот слабостей или разрушить, как они сделали, эти жертвенники, чтобы у нас не было бы такое сильное искушение, то поскольку Бог нам поможет. Вот факт того, что мы здесь, вот читая Библию. Я не думаю, что, ну ладно, я не думаю, что люди приходят вообще, что вы не приходите, по крайней мере, просто из-за бесплатного кофе. Я это не верю. Если кто приходит за бесплатным кофе, то, пожалуйста, все равно бери, Господи, Бог с тобой.
Конечно.
Я думаю, что, да, ну я думаю, что вы, никто не пришли один раз, два раза, наверное, а регулярно приходить и читать такую, ну, сложную книгу, как книга Судей. Это не так легко прочитать. Это не так. Это довольно сложно понять. Я думаю, что у нас есть тот желание как-то укрепляться. Просто для нас то, что не то, в том, что для нас все очень медленно. Мы хотим побыстрее. Дай нам вот силу. Вот. И
ну, да,
Бог так
да.
И Бог
сегодня так... попросил, да, что все.
Да, или даже сегодня.
Или сегодня.
Да.
Мы ленивые.
Мы не только ленивые, мы хотим все сразу. Дай мне сразу. Все. Как дети. Дай мне сразу. Ладно. 9 стих. Похоронили Иисус Навин в пределе удела его в Амнар-Сарай. И я предлагал, по-моему, вчера, что они, ну, после вчера, что они похоронили Иисуса Навина прямо на на границу его наследствия, чтобы как Иисус придет, и он воскреснется, он сразу будет получать его наследство здесь, в земле Израилева. Потом еще 10 стих. «Восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он дел Израилю». Опять получается, что они просто не смогли держать тот уровень интенсивности. Просто не смогли никак. И так Бог хотел, чтобы они вернули бы к Нему. 15 стих. «Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло». Не из-за того, что у Бога был такой страшный грех с ними, а потому что Он хотел, чтобы они вернули бы к Нему. «Рука Господня везде была им во зло». И я часто сказал, что в Библии есть что-то радикально, по-моему, иное, чем воспринимается вообще многим религий, где вообще люди считают, что есть какой-то добрый Бог и такое злое, но сатана. И что все доброго – это от Бога, все хорошего. И все отрицательно – это не от Бога, это от сатана. Или какой-то, ну, черт или как. А здесь написано, что нет. И в Библии часто написано, что и добра, и зло – все происходят от рука Господня. Это довольно важно понять. Иногда мы думаем, ой, я согрешил, поэтому беда или зло случилось в моей жизни. Ну хорошо, но тот зло, которое случилось, это все равно под контролем Господним. Рука Господня была им во зло. То это все равно от рука Божья. И так ничего не может случайно как-то случиться в нашей жизни. Есть те, которые считают, ой, ну я совсем не плохой человек, а тот старший сатана мне как-то, ну, бегал, ну, нападал на меня. Это не то. Почему он так сделал? Он сильнее меня, что я могу делать? Это нет. Это совсем нет. Вы знаете, наверное, что я несколько лет прожил в Африке, в самом селе. И там, фактически там я начинал об этом думать. Потому что у них там понятие, что если ночью ты спишь с открытым ротом, да? Тем более, если ты умеешь крапить, как я, то это очень плохо, потому что демоны будут к тебе. И даже парень, который я давно хорошо знал, его жена как-то изменила ему, и он совсем не злой, он сказал мне, ну ладно, я знаю почему, потому что она так спала. И мы, конечно, считаем, Господи, как это примитивно, что люди так верят. Но фактически здесь в Европе у нас в принципе, то же самое понятие, ну, у многих. И что сатана как-то умеет влиять человеку к греху. И я, ну что я могу делать? Я не могу ничего делать, я просто бедный жертвенник, я на его руках. И это неправильно. В Библии написано, что рука Господня везде было им во зло. То тот рука Господня сделал тот зло в жизни человека. Это мы не сможем как-то уходить от контроля, от сети, можно сказать, Божьей. Что Он всегда, везде с нами. 17 стих. «Судей они не слышали, а ходили блудно вслед других богов». Ходили блудно вслед других богов. Они были как невеста для Бога. Они были как вот жена Божья в том, что они заключили с Ним завет. И так, каждый раз, когда они сделали жертвоприношение на какой-то других богов, это какой-то блуд получилось. Почему? Потому что у них были отношения с Богом, с Господом. Итак, любой грех, который мы совершаем, это какая-то неверность к Богу или к Иисусу в нашем контексте. До такой степени грех серьезно. Я сказал, что есть такой верхний спирал, есть такой нижний спирал. И 19 стих, я думаю, у нас вот такой пример. 2 глава, 13 стих. «Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих». Если каждое поколение сделали хуже отцов своих в этом срок истории Израилева, значит, что они хуже и хуже согрешили. Итак, если мы не будем останавливать тот цикл, это одно, сказать, ну да, есть такой цикл, это правда в моем жизни. Ну хорошо, но нам должны где-то останавливать тот цикл. Ну, мы видим столько семьей. Ребенок вырос при ужасном ситуации, где, допустим, отец и тот девочка злой употреблял, она вот старше потом начинает тоже гулять и не то делать. Потом она вот тоже очень плохо ведет себя в жизни. У нее есть ребенок, тот ребенок тоже самое повторяет эти же ошибки. Или у нее сын есть, например, который вырос. Вот. Отец ему злое употреблял, он в свое время имеет ребенок и то же самое делает. И кто, мы это видим, я уверен, что мы все видели такие семьи. И это как-то бесполезнее помогать, потому что это уже столько поколений, это уже случилось. Но это не значит, что это совсем безнадежные ситуации. Можно останавливать тот цикл. Можно останавливать. Кстати, наша красивая переводчика, которая уже вернула в Англию, она из такой семьи. Она жила с нами 2 года. И вот мы ее очень хорошо знаем. Был такой цикл с ней. 103 поколения уже. Выросла в детдоме, в конце концов. А вот сейчас нет, она сама исправилась. Она вот стоп стала там. Молодец ей, абсолютно молодец. И все как-то исправилось в жизни, все получилось. Потому что она останавливала тот цикл. Злое потребление, такое поведение, поведение, которое было отца, матери и тоже бабушка, дедушка всякие. Останавливала. Молодец. Итак, нам должны это как-то остановить. Бог сказал, 21 стих, «Я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля». Ну, написано, что Бог сам не искушает людей. Только в смысле, что этот процесс искушения происходит внутри человека. Но это вполне возможно, что он как-то восстает от некоторых проблем в нашей жизни, чтобы нас испытывает, нам испытывает. То есть, если мы не хотим изгонять наши слабости, то Бог тоже не будет этих изгонять, и пусть они остаются, написано 22 стих, чтобы искушать ими Израиля, чтобы искушать нас с ними. И через эти стиха, я думаю, мы сможем понять, что Иисус имел в виду, когда Он сказал, что нам должны спросить на Отче наш, не веди нас в искушение. Потому что у Бога есть такая возможность это делать. Согласно тому понятию, высшая спирал и верхняя спирал. Спускаться внизу, даже с Божьей помощью. И так и есть, что Бог как-то дал бы человеку такую возможность согрешить. Хотя тот процесс искушения – это внутри человека. Я уверен, что почти все здесь пробовали в одно и другое время бросать курение. Я уверен, что мы все пробовали. Я тоже курил. И вот я помню, как я пробовал, очень пробовал бросать. Вот, я вышел бы даже ночью. Но все, где я жил, все магазины не работали.
Я сегодня утром чуть-чуть уже не бросал.
Ну как это Марк Твен сказал, это очень просто бросать курение. Я столько раз делал.
Делал, вот я курил.
через 15 минут ответ.
Ну да. Итак, я помню, я это ночью, не знаю, 2-3 ночи, я вышел из дома, все магазины закрыты. Я думал, господи, где я могу, как, где я могу не покупать сигареты? И вообще, ходил, и думал, наверное, я встречаюсь с кем-то, я просто попрошу. Хотя в Западе ты так не делаешь. Но я думал, ладно, я так и сделаю. Вообще, какой-то бабочки прогулял, по-моему, кот прогулял даже. И ненормально, я не курил. Вообще не знаю. Я думал, где бензиноколёнка, наверное. Ходил, закрыто почему-то. Думал, Господи, Бог мне сильно не хочет, что я курил. Потом была остановка. Автобусная остановка. Я просто смотрел там. Смотрел там, где это корзины, да? Взял там, и во, пачка там, две сигареты. О, спасибо
Богу.
Да, Бог послал. Потом я думал, ну, Бог очень не хотел. Потому что я шел по улицам, все закрыты, даже бензиноколёнка закрыта, не встречал ни с кем. И вот потом, это как дар Божий, в этом корзину. Итак, я понимаю, что он как-то ввел меня в искушение в этом плане. Потому что я так страшно хотел. И Бог это видел, что я так страшно хотел.
Давно уже просили?
Ну, довольно. Итак, это... Ну, вы все знаете, как это. Но это маленький, я не считаю, что курение это большой грех. Это просто плохая привычка. Но... Это другое. Ну, вы все, по-моему, могут, вы можете идентифицировать с этим. Я уверен, что мы все испытывали что-то похожее. Итак, Бог готов в этом плане как-то помогать человеку в греху, если он так хочет. Но он тоже не хочет, чтобы мы согрешали. Да. Итак, он ведет нам.
Или туда, или сюда.
Да.
Остается, да.
Да, вот
и выбор есть, но вот Бог как-то ободрает человеку. Это не потому, что.
Ты этого не хочешь.
Да, но это не потому, что Бог как-то смотрел ну, куда-то в сторону, думал, да ладно, Данка, ну
пускай
он гуляет по улицам, да это его дело. Да нет, Бог так не думал. И он активно в нашей жизни. Конечно, он очень пробовал, что мы. Помогать нам не согрешить. А если мы так хотим, то он ведет нам вот туда.
Зато нам помогает, да? Искушает нас. Да?
Поэтому нам надо спросить, не веди нас в искушение.
Данка, ну вот в эту же тему, но мне кажется, что тут в этом моменте, да, вот в этом случае, который ты рассказал, Бог тебе именно помогал бросить курить. Каким образом? Тебе осталось только немножко сделать небольшой шаг, не взять эти сигареты, и тогда... Ну как, ну вот...
Ну,
задумался,
но если взял. Он бы испортил зажигалку без ночи спички.
Да, мне так кажется, что вот такой небольшой шаг, и все, уже тогда уже станет легко. Это немножко, конечно, я сейчас рассказал.
Вот тогда не нашел, такой случай, а утро нашел, как это на сигареты.
Как это, есть такой анекдот, как один цыган решил отучить свою лошадь кушать. 20 дней ее не кормил, на 21 день она... скончалась от голода. Ну и он так сказал, но знаете, вот если бы она 21 день еще продержалась бы, вот тогда точно привыкла бы не кушать.
Ну да.
Это ты что хочешь сказать, что если бросать курить, то тоже не выдержишь?
Нет, ну это я так, сам себя немножко.
Ладно, 3 глава, 7 стих. «Сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа». Опять, глаз Господа или очами Господа, это означает, что вот ангелы постоянно смотрят на наше поведение. И если мы только смогли бы видеть тот ангел, который стоит прямо перед нами. Я вчера сказал, по-моему, что вот Бог все знает, а как механически Он все знает? Потому что его ангелов вот ходит по всему миру постоянно с нами и внезапно сразу сообщает Богу вот то, что случится здесь на земле. тоже тех, ну, спасителей, которые Бога отправили, этих судей, у всех этих было какое-то слабость, какое-то, ну, нестандартность, ненормальность, которую Бог употреблял. И вот видим там 3 глава, 15 стих. Бог спас им на руках Айота, сына Гере, который был левша. Для им и вообще в примитивном обществе, если человек левша, то он совсем ненормальный. Даже в нашем поколении, я помню, в Албании, при тот Ходжа, тот диктатор там, если человек левша, он не мог быть в армии, он не мог вот, работать для государства. И было такое понятие, что если ты левша, то ты вообще очень ненормально, и люди как-то восторгались от такой человек. А Бог именно использовал такой левша, чтобы спасать Израиль. И видите, как он это сделал, 21 стих. 3 глава, 21 стих. Айот простер левую руку свою и взял меч. И вонзил его в чреву его. Написано, что Бог спас Израиль своим руками. Своим руками. То есть рука Господня спас Израиль. А как он работал? Он работал через рук человека. И он работал через рук левша. И особенно написано там 21 стих, что Айот, тот левша, простер левую руку свою. Это чудесно. Рука Господня спас Израиль. А он работал через левую руку левша здесь на землю. И там видите, как Бог очень вот любит работать через вот таких людей, которые вообще в обществе мало вот как-то означают. 31 стих тоже, наверное. После Айота был Самигар, сын Анахов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном. То есть какой-то очень вот обыкновенный инструмент тот человек использовал, чтобы убить 600 человек. Итак, видите, как Бог работал через что-то совсем обыкновенное. Это не в том, что Бог дал тот человеку какое-то чудесное оружие, какой-то чудесный меч, какой-то золотой, не знаю, ну, меч или копье. Нет. Бог работал через самые обыкновенные, самые скромные, воловьим рожном, чтобы спасать свой народ. Кстати, написано здесь, что он убил 600 человек филистимлян. На арабском языке слов, которые мы знаем, как Палестин, они не скажут Палестин, они скажут Филистим. Итак, для им Палестин и Филистин это, ну, одно и то же. Итак, все то, что мы здесь читаем, о как Израиль воевал с этим филистимлянином, это какой-то прообразом, я уверен, о том, что есть в наши последние дни, что Израиль опять в своем земле. Опять в борьбе с этими палестинцами или филистимлянами. И особенно, когда мы читаем дальше, как Давид убил Голиаф, который тоже был филистимлян. Я думаю, это все прообразом о том, что будет, когда Иисус придет. Но это другая история. Ну ладно, есть комментарии, споры?
У меня есть вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что человек проникает, и якобы они являются как представителями сатаны, да?